слышал в прошлый раз, когда я обрушил на вас, то, что касается романтизма, да? Помним, о чем мы говорили. Говорили о том, что романтизм – это не только явление литературы, что романтизм – это явление психологии, на личностном уровне, что в принципе каждый человек определенный период своей жизни испытывает это романтическое настроение, болтать хватит. Меня спровоцирует на то, что я ему лишу раз и навсегда. Помимо бытовой психологии, помимо того, что каждый человек находится в состоянии мечтаний в его жизни, в основном это ранний возраст, в основном это так называемое, если говорить по психологии, по иногда нужно сказать, что есть люди, которые застревают в определенном возрасте. Надо думать, что все люди живут в том возрасте, который указан в паспорте. Люди выбирают для себя комфортное проживание в своем психологическом возрасте. Есть старики, которые так и остались трехлетним возрастом. Есть люди, которые так и остались в 16-летнем возрасте. И очень мало людей, которые, в общем-то, очень мало людей, уверяю вас, которые, в общем-то, живут в соответствии со своим возрастом. Очень мало. Это, увы, такая вот особенность психологии. Человек выбирает для себя свой комфортный психологический возраст. И я к тому, что, в общем-то, романтизм не избегается никому. Романтизм, каждый проходит определенный период своей жизни, это увлечение романтизма. Что это за увлечение, как оно, это романтическое ощущение, в самом теоретическом плане, не говорить. У меня второе замечание. Вы можете расстанете сладкой пальчик. Вы несовместимы друг с другом. Больше не мешайте, выдумайте. Раз и навсегда. Итак, мы говорили о том, что романтизм может проявляться в политике. Мы говорили о том, что романтизм это и философия, об этом еще будем говорить. И романтизм это течение в искусстве. Не только в литературе, но и в музыке, но и в живописи. Есть романтические живописи, есть романтические музыкальные классики, вот Шопен, Шуберт, ну и так далее, там можно долго перечислять. И есть, естественно, романтизм в литературе, да? Но так как у нас речь идет о литературе, то мы через какое-то время сосредоточимся именно на литературном аспекте, включая, конечно, и философский, и все прочее. Вот такое сложное явление. Ну и еще не забывайте, то, о чем я вам сказал. Романтизм, в общем-то, он зыблется на таких религиозных корнях, как протестантская этика. Значит, представьте мне такое. И как протестантская этика, как я уже сказал, это его религиозные корни, романтизм зыблется, религиозный корнем и мыслям. Романтизм не есть, это вот религиозное профессиональное начало, отсюда его сила. Да? Помните, я сказал о том, что идеи, они стремятся к материальному воплощению, идеи, подобные вирусам, идеями, и эти идеи могут клеить, чтобы потом в нужный момент взорваться. Вот романтизм как раз относится к подобным идеям. У него есть свои предыстории, например, антибольские ересь, первые изложены по отделе, когда брали лапы, мы будем говорить более подробно. И еще я сказал вам тоже на прошлой лекции, что романтизм непосредственно определяет то, что мы называем сегодня массовой культурой или массовой билетристикой. Не только билетристикой, в целом массовая культура основана на романтическом мироощущении. Видите, какое глобальное явление романтизма, какое вечное явление. И еще я вам сказал, что если реализм, которые в основном изучали в школе в курсе литературы, сошел на нет, и сейчас мы видим ни одного реалистического произведения, современного, классического, сколько угодно. Он стал строить Достоевским, Диким, стал строить другими, все это реалисты. А вот современные реалисты не увидите ни одного. Постмодернистов увидите. А вот романтизм, романтику вы увидите сплошь и рядом. Потому что и Стивен Кинг, и Лавкрафт, и почти любой детектив, и, по сути дела, любой исторический роман, и science fiction. Все так или иначе вышли из романтической поэтики, из романтической эстетики. Получается, что все то, чем мы живем, то есть массовая билетристика, включая и массовую культуру, включая и производство того же Голливуда, все это вот сейчас бы пошел в прокате фильм Мартина Скорсезе «Голливуд». Это вам, в общем-то, картина, которая основана на романтической эстетике. Да? Очень много в романтизме есть, что привлекает внимание до сих пор. Видите, это тоже романтизм. И попытался я вам на прошлой лекции сделать основные идеи, чтобы вы понимали, о чем идет речь, я не просто болтаю. Попытался я вам на прошлой лекции еще сказать, что романтизм потому получает такое широкое распространение, что он, во-первых, очень соответствует массовому сознанию, мы живем в массовом обществе, и б, он соответствует такому процессу, как психореализация общества, то есть отход общества от религиозных корней, отход общества от европейского общества, от христианской культуры. Вот наше общество все больше и больше тяготеет к язычеству и к новоязычеству. И тут романтизм оказывает самые незаменимые услуги, и в этом смысле до тех пор, пока общество не вернется в христианство, и оно уже не вернется никогда, романтизм будет всегда на своем месте, как, если хотите, я за это тоже говорю, попал в руки дьяволу. Потому что романтизм как раз подстреляется такое поводье дьяволу. Я говорю вам об этом. Так, внимание. Все это я говорю вам для того, чтобы вы представили себе масштабность проблемы. Масштабность проблемы и ее актуальность. Вы, в общем-то, живете во власти, в основном, романтических идей. А раз так, с этим надо разобраться. Вот такая масштабная проблема. И вам, как представителям СМИ, наверное, не надо углубленно как-то изучать литературу как на филфаке, но вам надо разобраться вот в этой глобальной проблеме, понять ее, да? Чтобы потом понять, в каком обществе вы живете, почему массовая культура такая незубная, что не романтического, что из себя представляет, ну, например, категория возвышенного эстетики. И как эта категория возвышенного, ну, например, воплощается в таких фильмах, как «Ты убил», или как «Проклятый остров», и другие произведения. Как эта категория возвышенного, например, воплощается в «Аватар». Но вы не найдете сейчас ни одного произведения, которое выпускает Голливуд, где бы вот эта категория возвышенного не давала себе знать. Вот эту категорию возвышенного надо нам как-то почувствовать, например, литературы, киноискусства, и таким образом войти еще раз глубже в философию и эстетику романтизма. Понятно, да? Это уже будет ваша вооруженность, грубо говоря, вот, в плане, так сказать, культурной и умственной, интеллектуальной ситуации современной. Вот почему я так подробно говорю о романтизме. Вот почему я говорю о нем как о глобальном проблеме, пытаюсь вас этим заинтересовать. И видно напрасно. Это прожорливая младость. Живет в моей мозги своими разговорами. Дети, болтающие и бессмысленно проводящие время на моих лекциях. Представьте такую метафору. Как только вы раскрываете рот, начинаете нести всякую чушь, вы жрете мои мозги. Что я делаю? Окормляю вас, то есть кормлю вас, чтобы черт вас побрал, своим интеллектом, своими знаниями, которые я, посмотрите на меня, приобрел на протяжении всей своей жизни, не слабо приобрел. А вы на это все чакаете после ртом, значит, жрете мои мозги. Хорошо, говорю, ладно. Не жрите мои мозги. По морде, да. Потому что ты и жрешь. Болтун несчастный. Сейчас на 5 минут я остановился жрать. Так я закусывал, а сейчас остановился. Итак. Все понятно, среда проясна. Так вот. Значит, продолжаем. Вот это глобальность этой темы. Я еще раз попрошу вас вдуматься вот в эту глобальность и понять, куда мы с вами входим. Если мы с вами как-то разберемся в этом, например, литературных текстов, не только русской классики, я и зарубежную вам буду приводить. Я понимаю, что у вас будет читаться зарубежная литература, мои замечательные коллеги, но я знаю, что он будет читать на таком академическом ключе. И это очень хорошо будет, потому что он будет вам называть произведения, сюжеты и прочее, прочее. Я же, переориентирую вас на то, чтобы вы брали из этих знаний, из моих лекций, ну, как бы самое нужное, выгодное, сухой остаток. Как это вам пригодится? Пригодится вам это именно в том, что если вы работаете с ним, не понимаете ситуацию интеллектуальную, в которой находится современное общество, глобально, не только Россия, да? Вы в это сменитесь. Вы тогда обрекаете себя не на какие-то ключевые позиции в этом смысле, а на позиции обслуживающего персонала. Конечно, у каждого есть выбор. Но в идеале вы пришли сюда, чтобы после обучения занять, попытаться хотя бы какие-то ключевые позиции, то есть привнести в это смысл креатив, творчество. Оно возможно только в той ситуации, когда вы не понимаете язык, на котором говорит современное общество. И вот романтический дискурс является очень важной стилистической составляющей этого современного языка, этой современной ситуации интеллектуальной. Я все время буду переводить это все на современное. Потому что просто заниматься историей, литературой бессмысленно. Вы не филологи. Вы из другой конторы. Но вы должны понимать, что я говорю вам не о вещах умерших, а о вещах до сих пор живущих, которые продолжают влиять на людей и так далее. Посмотрите, сколько толканутов. От слова толкин. Ведь толкин же это романтизм. Посмотрите, сколько людей подсело на интуицию. Но ведь это же романтический шаг. Посмотрите, какую роль начинают играть всевозможные исторические боевики. Но ведь это же Вальтерскотт, романтический шаг. Посмотрите, существует целый канал ТВ-3 мистический, который гонит вам что-то вроде готического романа или фильма ужасов. Но ведь это романтический шаг. Вы сейчас не пойдете ни в один кинотеатр, чтобы не вляпать в романтику. Еще то, что несется, обрушивается на наши бедные уши с точки зрения нашей эстрады, 99,9% это об одном и том же. Любовь похожа на мунтужу. То есть, опять-таки, романтическая история. Да, пошлинная, да, превращенная в какие-то пошлинные песенки типа дела. Но суть-то от этого не меняется. Автомобили, как я говорю, могут быть разные. Но все они ничто без двигателя внутреннего сгорания. Они превращаются в кучу металлолома, если вы убираете вот эту штуку. Так и с романтизмом. Они все вот эти вот явления массовой культуры основаны на этой стиле. Вот я и хочу, чтобы вы вдумались вот эту вот глобальность проблемы. И мы пойдем по ней, по этой проблеме, очень медленными шажками. Потому что в школе вам об этом вообще ничего не говорили. Вам, я думаю, вообще о литературе молчали, а если говорили, то вы не слушали. потому что вы считали, и где-то справедливо, потому что преподавание в школе не публичное. Люди, которые занимаются преподаванием в школе, безнадежно устарели, они вне времени, они не чувствуют современного дискурса. Вот. И это печально, потому что это создает очень мощный прецедент отвращения к одному из самых важных, насущных элементов современной и вообще жизни человека, а именно книги. Как источнику, единственному источнику, на самом деле, информации. Потому что все другие источники информации являются ничем иным, как разными формами книги. Захотите об этом потом поговорить, Вот вы садитесь в компьютер, за компьютер, вот вы вызываете интернет, и оказываетесь во власти книжным интертекстуальным. Я уже говорил, любой большой роман – это, по сути дела, модель интернета. И не могло быть иначе, потому что именно книга передает нам информацию. У нас книжная цивилизация. Даже если мы еще перестаем читать книги, книга просто меняет свою форму. Без книги вы никуда не денетесь. Я уже тоже вам говорил, 100 раз говорил, 100 первый повторю, 1000 раз повторю, кто угодно. Пока мы с вами не освоим. Каждый из вас, вот вы все индивидуальности, которые даже не прочитали ни одной книги, может быть, за всю свою жизнь, вы сами являетесь книгой. Потому что каждый человек воплощает жизненный сценарий. И вы живете по законам Аристотеля. Чего поэтики? У вас есть завязка, у вас есть предыдущие, у вас есть кульминация, у вас есть развязка и филон. Видим, мобильного столба. И попробуйте вывести из этого жесткого, сценария. Значит, и в этом смысле книги. И каждый из вас может написать на самом деле на сколько лет хоть один роман про себя. Потому что все романы – это рассказ о чьей-то жизни. Видите, как все жестко? Я не буду сейчас морочить вам голову, но, например, одна из таких современных философий, философия семиотики, конструктивизма, предполагает, что вот мир как текст, это не чище, что мы живем во власти текста. Только тексты не купленные, не вот такие вот в этой традиционной форме, а тексты в виде знак, потому что слово в виде знак. Вот молодой человек носит черный окуляр, а вспомните, что об этом написан как минимум один гениальный рассказ и снят как минимум один гениальный фильм. Только мне сразу на ум пришло два гениальных. Именно черный окуляр может играть огромную грамматическую роль, грамматики, языка. Человек в утляре, Беликов. Попробуйте убрать у Беликова его темные окуляры. Там надо разрушить всю его систему. Надо убрать его галоши, надо убрать его шляпу надвинутую на уши, надо убрать его длинное пальто с плотным воротником, надо убрать его зонтик в тепле, надо убрать его любовь закрывать фиакра, в котором он едет в Паришу, иными словами, весь берег. Надо убрать тот гроб, в котором он лежит, улыбаясь, потому что кажется, что он нашел единственную точную для себя окуляр. Надо вообще разрушить весь рассказ Чехова, потому что черные окуляры – это окуляр окуляра. Если глаза – зеркало души, значит, эта душа затемнена, потому что эта душа не на распашку, а на окуляре. Понятно, о чем это? А если вы смотрели великую картину «Андре Вайли. Пепел и алмаз», то великий актер Дмитрий Цибульский носит удлиненные окуляры. И на самом деле удлиненные окуляры Дмитрия Цибульского, который потом станет модной фишкой для целого поколения 50-60-х годов молодых людей, все будут косить от Дмитрия Цибульского, все будут носить темный окуляр, потому что это тоже та самая грамматика, тот самый язык, химический язык Андре Вайли, необычные темные окуляры будут столько значить, что превратятся чего в самостоятельные. А если вы когда-нибудь смотрели великую картину Фредерика Феллини «Ночи Кабили», то вы должны были заметить, что каждый раз, когда у Кабили появляется очередной любовник-убийца, то перед тем, как сбросить ее в очередной раз в воду с обрыва, да, он надевает черные окуляры. На этом строится язык кино, потому что кино – это не слова, кино – это пластика, кино – это предметы, которые будут говорить за себя. Я только зацепился за это, а в принципе каждый предмет, который вас окружает, может стать чего? Центральной фигурой определенной грамматики, определенного языка, и вы живете вот в этой вот языковой модальности. Вы, как люди СМИ, должны это понимать, у вас должно быть церковь сознания. Вообще, дети мои, вот в чем ножницы? Ножницы в том, что чтобы прийти в подобный вуз, я не говорю о том, что он там какой-то замечательный вуз и прочее. Нет, я просто говорю о характере этого образования. Чтобы прийти в подобный вуз, вам на самом деле надо прийти сюда не со школьницкой мудростью, не с теми нулевыми знаниями, которые вы получили, тогда не получили в школе. Вам уже надо было приобрести какую-то профессию, желательно гуманитарную, закончив, например, философский факультет МГУ, или филфак, или еще что-то вроде, и прийти потом сюда, чтобы я, как говорится, занимался здесь оттачиванием ваших знаний, чтобы мы с вами уже начинали говорить на общем языке, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И тогда бы я знал, что на выходе я получаю суперспециалистов, которые уже получили какое-то академическое образование, а теперь оно, это академическое образование, заточено на определенную цель. Да, я был бы уверен, что кто-то бы из вас через очень короткое время был бы автором какой-нибудь замечательной программы, серии программ, или определял бы политику какого-то канала, потому что он бы для этого был бы вооружен, у него было бы все. И конкретные знания, и актуализация этих знаний. Я, заметьте, делаю сразу две вещи. Я пытаюсь на вашей невспаханной целине что-то вспахать, рассказываю вам сказки про Колобка, и при этом еще актуализирую это дело. Ну дай Бог, чем получится. Только при одном условии, дети мои, что вы будете цепляться за то, что я говорю, задавать вопросы. Интересоваться. В противном случае все пролетит как по нервным болезням, а у вас от инфекции останется что-то вроде ощущений приторности, как от сиропа для каши. Что-то в рту очень сладко, а очень хорошо. Так что вот делайте выводы и работайте. Ну так вот, вот эти отвлекся. Итак, мы поняли глобальность. Будем постепенно ее раскручивать, потому что это вам важно. Это вам важно, а не мне. Я про романтизм не все знаю, но почти все. Это вам важно. Понять, взять у меня это дело, актуализировать и чувствовать, ощущать эту эстетику, чтобы в ней ориентироваться, чтобы говорить на этом языке, чтобы понимать месседж, который вам посылает наша ситуация. Телевизионная и вообще мировая. Итак. А теперь другой вопрос. Ну, господа хорошие, разве с этого начинается история литературы? Разве с 19 века? А куда же делся там 10 век, 13, 16, 11? Ведь была же древняя русская литература. А куда же делся весь 18 век? Что-то вы, профессор, не тем занимаетесь. Такое ощущение, как будто в литературе только романтизма, больше ничего. Ну ладно, вы говорите еще про реализм, но откуда же все остальные? Куда делось просвещение, куда делись вся древнерусская литература? Если мы не ошибаемся, такой у меня с вами умственный диалог, то нам в школе тетка Марья Ивановна Синепупкина говорила о каком-то слове о полку Ибреве, еще какой-то улыбке, о каких-то там пяти Бориса и Глеба, о каком-то протоколе Калакова, а еще говорила о Борисе Березине. Куда же это делать? Куда делся Афанасий Никитин, это сравнение за письмо. Куда делось сравнение Богородицы в ад? Куда делись эти произведения 90-х годов? Я уж не говорю про Радищева путешествие из Петербурга в Москву, про Пан Лизина, я тоже должен что-то знать, слышать и так далее. Про Карамзина, как в конце концов. Ну, а там были еще много людей, 18-е. Про Ломоносова. Это куда делось? Неужели сразу романтизм, плюс сразу 19-е. Так же Маяковский, рисуйте, дадим по портрету один лист. Первое. Древнерусская литература, можно даже писать, тут для себя, не является литературой. Сейчас поясню, что я понял. Раз она не является литературой, я не собираюсь ее изучать. В чистом виде вы ее не актуализируете. Ничего не получится. Вы бы ее прекрасно актуализировали, если бы вы жили в христианском православном обществе, а вы живете в новоязыческом обществе. У нас, извините, даже попы язычники. Посмотрите, вон на каких тачках они ездят. Посмотрите, как они любят эти тачки. Это фетиш. Им попам все равно было бы, на чем ездят. А им не все равно. И как говорил один мой знакомый священник, процент неверующих в нашей церкви ровно столько, сколько предателей у Иисуса. 1,12. Значит, 12% неверующих священников. Ну и плюс ко всему вы видите, что, в общем-то, не живем мы в православной стране. Не живем. По многим. Мы внешне вроде бы в православной стране, а по сути дела мы живем в новоязыческой стране. Мы живем фетишами, мы живем понятием успеха, который не имеет какого четкого не имеет православного. Что такое понятие успеха? Придави ближнего, вырви у него последнее, стань богаче. Дай ему пинка нищему, чтобы не просил для раздражения. Вытряси из него последний, стань богаче. И самый главный у нас любитель православия, который построил такой большой храм, как Лужок, этим и занимается. Трясет из 90-летней старухи ее домик в этом самом поселке Речной. Но домиков у него мало, ему еще один захотел. Но при этом храм построил вообще самый большой православный человек. Вот и делать отсюда. Что ему дороже? Старуху 90-летнюю из Речника выйдет. Или в храм настроить. Они бы его уже хорошо. Это православная Амстана. Причем домик надо ломать именно 28-градусный мороз. Вот именно тогда и надо ломать. Чтобы старуха поняла вообще, что такое любовь к Богу. И как строители храма и свой храм устраивает. Вот и вся радость. Вот и вся прелесть. Чтобы было ясно. Да? Ну и так далее. Мы живем в языческой стороне. Мы живем в концепции успеха, которая ничего общего с православием не имеет. Потому что что говорит православие? Не копите богат земных, а собирайте их на небесах. Лужков с этим не согласен. Как это на небесах сейчас? Абатуем на небесах. Он баба какая прожорливая едет, он объяснил на себя. Если я и так скажу, он мне, то он бы священник на себя. Полонником полонный заедет. Вот и вся картина. Поэтому, как вы понимаете сами, не копит богатство земли, то есть на небеса. Он не берет. И так делают. Вы понимаете, что я должен ценить соответственно, которым живет. Стало быть, мы не живем в православном обществе. Стало быть, все то, что оставило нам, знаете, как я сейчас буду называть, древнерусская письменность, я именно называю это письменностью, а не литературой, она не может быть актуализирована. обширной православной стране по закону православия, тогда бы эта письменность была бы актуальна. Понятно это мысль?
Достаточно.
Вы выходите на улицу, и вы видите рекламу. Реклама, которая вся построена по принципу фетишизма, одной из форм магического магизма, где предмет, чего делается, наделяется душой. Извините меня, редактор переводит православие, чтобы дальше. Но попробуйте убрать рекламу. Ну, уже первый вам попрошу. Он же ведь собирает богатство на небеса. А про земные забыл? Ну, попробуйте его. Это правильно, наверное, кстати, доходы. Смотрите, что с вами будет. А каждая реклама – это магия, это фетишизм. И стало быть, творите здесь и примените. И не актуализируйте то, что оставил нам чего в древнерусской письменности. Потому что древнерусская письменность создана в российском средневековье, в российской абсолютной православной стране, имела совершенно другие корни, другие установки, другую ментальность. И это действительно уже письменность реликта, которой мы можем найти следы ее, но следы только, слабый след. Прямую не найдете. Это одна причина, по которой я говорю, в древнерусской литературе я не вижу смысла заниматься с вами. Вторая причина, потому что вы живете в этой смете здесь и сейчас. А если в прошлом, то актуально в прошлом. Вторая причина. Я сказал, что древнерусская литература не является литературой. Это письменность, а не литература. Плохо это или хорошо? Да это и не плохо, и не хорошо, это просто другое. Ну, другое. И вот древнерусская литература не литература, потому что это другое что-то. Абсолютно другое. Пример, чтобы был вам ясен. Поэтому я тоже по этой же причине буду заниматься. Я объясняю, почему древнерусская литература не является литературой. Вы скажете, а чем у нас в школе ее учат? Потому что школа, программа школьная строится по очень убогому принципу. А именно, историко-хронологическому. И вот когда что написано, вам надо знать. А зачем вам это надо знать? Школьного учителя волна. А для чего это вам не волна? А объяснить можно, она сама не в состоянии. И происходит какая-то чушь. Учитель не понимает зачем. Вы не понимаете зачем. Не мучает. Итак, я пытаюсь объяснить, почему это не литература, почему это масса. Дело все в том, что вот вам метафора. Икона отличается от картины, да. Давайте подумаем, чем. Первое. Икона не может висеть в галерее. Если икона висит в галерее, она сразу теряет свой статус иконы. Это кощунство. И что бы ни говорили, это отмороженные искусствоведы, что ли, иконы это искусство. Это идиотизм полный. Икона никакого отношения к искусству не имеет. Как и древнерусская письменность никакого отношения не имеет к литературе. Почему? Потому что литература, хочу, чтобы вы это запомнили, это прежде всего вид словесного искусства. Литература это искусство. Искусство слов. Вот если я сейчас начну вам читать начало великого романа Чарльза Диккенса «Танцы Эндона Друда», вот вы сразу увидите, что это за искусство слова. Это детектив. А рядом бы я начал читать какую-то отмороженную Марину. И вы увидите, что в одном случае есть искусство слова, а в другом случае какая-то словесная пустота, симулякр, бессмысленность. Когда Диккенс описывает только город, в котором произойдет убийство, ему нужно описать этот город. Он говорит, что этот город был настолько древний. Смотрите, какая метафора. Естественно, я буду вам читать, не буду, тот пересказывает. Что там детям, которые играли в песочнице, нельзя было обойтись без того, чтобы не зачерпнуть совочком прах какого-нибудь древнего аббата или аббатиста. Потому что все, что в этом городе, все когда-то было монастырским кладбищем. И вот дети, играя в песочек, переваривают на самом деле праховато и обратиться. Ничего себе. А крестьянин, который обрабатывает плугом, говорит Дикин, соседние эти самые земли, на самом деле похож из сказки про людоеда, который говорит, уж сделаю я вам хлеб из вашей плоти. Потому что эта жирная земля вся сдоблена мертвыми. И далее говорит, этот город настолько древний, настолько мертвый, что там царствует абсолютная, почти как в вакууме, тишина. И если кто-то произнесет хотя бы еле слышно слово, то в этом пустом городе, в этих пустых улицах, оно, это слово, отдается колоссальным эхом. В этом городе, говорит он, даже нет дуновения свежего воздуха. И вот эти занавески на магазинах не колышутся в жару. И если в этот город завернет какой-нибудь бродяга, то он в ужасе начинает искать выход из этого города. Что, говорит Диккенс, найти очень просто, потому что в этом городе только одна улица, и та идет в собор и на кладбище. Это я вам кратко пересказал ту словесную связь, которую создает Диккенс, только вас подготавливает к чему? К обстановке, где произойдет убийство. Что это такое? Это словесное искусство. Когда он говорит о приюте, который построен в бывшем женском монастыре, и говорит о том, что этот приют был настолько старый, а стены настолько облупились, что вывеска «Приют для молодых людей», начищенная и совершенно новая, подобна была вставленному новому стеклянному глазу на лице ослепшего старого щелка. Вот оно, словесное искусство. Вы картинку видите сразу. Вы ощущаете атмосферу города. Вы чувствуете, что вот нагнетается атмосфера. И убийство произойдет медленно. Нарастающий. Если переводить, ребят, там может быть один молдай. Вот это то, что я вам написал, можно на самом деле, если переводить это на язык кино, сделать потрясающий рассказ ров, великий план, крупный, общий, средний. И представить эту картинку на другом языке, языке пластики. Вот что такое словесное искусство. Вам просто рассказывают о каком-то явлении реальной жизни, а явление реальной жизни превращается во что? Превращается в произведение искусства. А это детектив. И не более того. Но я вам это привел только для того, чтобы доказать, только для того, чтобы вы хоть чуть-чуть поняли, что литература – это искусство, словесное искусство, это словесная связь, то, как рассказывать. И литература в этом смысле абсолютно идентична картине. Картина – это искусство. Вам показывают деталь за деталью картины, раскрывают тоже какое-то повествование, то, что делают картины. А икона противоположна картине. Почему? Потому что икона не является искусством. Не потеряли еще мысль моих рассуждений. Я всего лишь объясняю, почему это не русская литература, не является литературой, потому что оно, а это письмо, да, она не является искусством. Соответственно. А теперь смотрите, я вам захлёб пересказывал Диккенса. Какая у меня была цель? Развлечь вас, как меня развлек Диккенс. Потому что когда я читал тогда описание этого города, я получал эстетическое удовольствие, развлечение. Развлечение – удовольствие. Зачем нужно развлечение? Доставить удовольствие. Я испытывал именно это эстетическое удовольствие. Только представил себе ребенка, который сидит в песочнице, строит куличики, а эти куличики – прах чей-то, какого-нибудь святого, или аббата, или аббатиста. Вот представьте себе эту ситуацию. Я представил себе, что пахарь, который вспахивает плугом землю, по сути дела, выращивает свой хлеб на чистых костях. Я подумал, ничего себе воображение Чарльза Диккенса. Единственное, говорит, преимущество, а достопримечательность этого города была именно в том, что везде были сады, которые представляли себя бывшие кладбища. И даже говорит, у местного театра был свой сад. Куда должен был в зависимости от сезона скрываться сценический сатана. И вот так вот представишь себе эту картинку. Послушайте. Нам показывают настоятельницу этого самого монастыря, где воспитывают молодых девиц. И в ее комнате находилось два глобуса. Смотрите, как черт описывает. Зачем эти глобусы? Вот это и есть вид словесного искусства. Почему так трудно читать классику? Вы торопитесь сразу получить информацию. Вы любите скоростную информацию. То бишь идиоты. А если информация усиливается в скорости, она теряет свое качество. Чтобы вам было понятно. Вы идете в дорогой ресторан и наслаждаетесь там пищей гурманов на протяжении нескольких часов. Вы пришли в Макдональдс, как говорит моя теща 89-летняя, покидали в мешок всякой дрянь, убежали. Это вам разница между получением информации в естественном своем состоянии, дорогой ресторан, и информации, где искажено все до предела, со скоростью, фаст-фуда. Когда информация ускоривается, получает скорость, она меняет свое качество. Вы получаете уже не информацию, вы получаете ее видимость, как видимость еды, симулятор, иллюзия. Понятно это мысль? Поэтому, если мы живем в век скоростной информации, мы живем в век иллюзий, симуляторов. Вот я говорю, Чарльз Диккенс, посмотрите, как медленно. Это всего первые две странички. Как долго говорю я вам о них. Потому что это именно это замедленная информация. Когда книжки не читали в метро, на ходу и на пляже. Когда это превращалось, на самом деле, в целый процесс. Долгий, длительный. Когда торопиться было некуда, когда ничего не отвлекало человека. И вот там описывают, например, в салоне этой дамы, которая отвечала за приют молодых девиц, расположенного в бывшем монастыре, было два глобуса, один земной, другой небесный. Что подтверждало, наверное, подобно вечному жиду, готова ради знания и образования своих воспитанниц взлететь на небес и обойти всю землю. А мадам при этом, пишет Диккенс, жила в двух измерениях. Как любой алкоголик. Или человек, находящийся под воздействием опиума. Когда он пьян, он знает, куда он положил в пьяном виде свои часы. Когда он трезв, он не помнит, где часы. И чтобы найти эти часы, ему нужно напиться. Так и жила наша настоятельница. Днем она показывала своим воспитанницам образец поведения, а вечером накручивала себе локоны, подмазывала крови, и рассказывал своей товарке о том, что когда-то давным-давно на курорте у нее был роман с бесподобным и сумасшедшим мистером таким-то. Что это такое? Как это детектив, я не знаю. Кому это надо? Дети, играющие в песочек. Два глобуса, небо и земля. Мадам, живущая в двух измерениях. Все готово. Город, где пустота и звук рождает эхо. Ветер, который сюда не придет. И все готово убить. Потому что на самом деле это на друга замурует в стенах этого собора. Изумруют его собственный дядя, Пайн Джаспер. Но сделать вот это по таким мотивам, которые просто так не определяют. Есть там между ними одно существо, которое они вместе с дядей очень любят. Вернее, один дядя любит, а сам друг обручен просто. Любит, не любит, а обручен. И зовут эту девочку Киска. И вот эта Киска, там такое завет, мало не показывает. Вот оно, словесное искусство. Вот оно, словесная вязь. Вот оно, неторопливая передача информации. Медленно. Но посмотрите, как насыщенно. Вы оказываетесь в другом мире, вы оказываетесь в виртуальной реальности. Вы оказываетесь, на самом деле, во власти других книг, целой литературы. Помните, я говорю про интертекстуальность. Вот так и создается для интертекстуальность. Ну а теперь возвращаемся к нашей теме. Вот это картина. Вот это и есть картина. А икона, это же не картина. Вот это и есть наслаждение. Сложнее читать такую литературу. Получаю удовольствие от каждого слова, от каждого оборота, от каждого сравнения. Если можно, там, дети мои, не болтайте, а? Не ешьте мои мозги. Нет, продолжают ложками загребать, как черный бур. Все, что и было известно о деревне Ульбе, это то, что в ней когда-то на свадьбе течет всю Европу съел. Это другое. Вы посмотрите, та же словесная вещь. Была не то среда, не то четверг, не то солнце, не то дождь. В общем, никакой чертовой матери погоды не было. Вот она, великая словесная вещь. Товарищ Пухов был человек бессердечный. Он на гробе своей жены колбасу резал, приговаривая, естество свое берет. Вот она, словесная вещь. Я вам трех разных авторов дал. Вот они этим и отличаются, эти писатели. Они создают вам искусство слова, выразительность, пластику этого. Как вы видите, вот товарища Пухова, который на гробе своей жены колбасу резал, приговаривая естество своего приема. И вот вам еще. Ты маленький, ты долго будешь жить, а мне надо, чтобы ты быстрее умер. Живи скорее. И вот еще словесная вещь. Смотрите. А на стене гостиницы была надпись: «Спи скорее, твоя подушка нужна другому». Вот это и есть писательский труд, чтобы вам было понятно. Сказать так, чтобы это было неповторимо. Запоминал. Чтобы сразу чувствовался ваш авторский стиль, и ничей другой. Я вам сразу 4 или 5 авторов дал по этим отрывкам. И каждый по-своему пишет. Смотрите, еще один. Не могу остановиться, потому что это очень здорово. Смотрите, еще один. Показалось, что комната в один миг наполнилась. Раздалось такое шипение, что показалось, что комната в один миг наполнилась змеями. А затем кто-то начал усиленно бить палкой по треснувшему полушину. Это стенным часам пришла охота бездомная. А вот вам опять часы в русской литературе. Глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает, зовет и к гробу приближает. Это бой ура гостин. Едва увидевшийся и свет на то, чтоб умереть годится, приемлем жизнью смерть свою. Скользим мы бездны на краю. Это все от предписания только этих часов. Глагол времен металлозвон, твой страшный глаз меня смущает. И гроб приближает. Вот они писатели, вот они художники. И поэтому литература подобна картине. А вот древнерусская письменность подобна икона. Икона не является произведением искусства. Прежде всего, по одной причине. Икона не собирается вас развлекать. Почему? Потому что развлечение – дело земное, дело сиюминутное, дело нынешнее. А икона вся ориентирована на вечное, а не на сиюминутное, а не на нынешнее, а не на земное. У иконы совершенно другие задачи. Икона живет в измерении вечности. Картина и художественный текст живет в измерении временном. Понятно? Когда вы смотрите на картину, то вы понимаете, что это картина. Почему? Вам дают сразу знак, что это картина. А именно, почти в любой картине будет присутствовать перспектива. Перспектива была открыта в 14 веке великим итальянским живописцем Джотто. Что такое перспектива? Обычный геометрический фокус, иллюзия, обман, развлечение. Смысл перспективы сводится к следующему. Все предметы, изображенные, вот, например, в этом квадрате, будут находиться по отношению друг к другу на определенном расстоянии, и в зависимости от этого расстояния будут меняться в размере. И общая точка, по отношению к которой они будут меняться в размере, будет находиться либо в высоте картины, либо за картиной. И прежде всего художнику, чтобы нарисовать что-то или написать что-то, надо расчертить свою картину как геометрическое полотно, либо мысленно, либо реально. И вот если вы будете предметы изображать в разном размере в соответствии с одной точкой, то вы получите чего? На плоской картине, что иллюзию объема. Картина плоская, окажется внутри рукой. Иллюзия объема. Но все предметы надо учить. Поэтому одно из мастерств художника состоит в том, что у него глазомер потрясающий, глаз потрясающий. Он не расчерчивает, знает точно, в каком размере и куда все будет уходить. Неумелый человек меняет перспективу, у него непропорциональное изображение предметов или деньгов. Мы сразу говорим, это дилетант, это не художник. Мастерство будет заключаться в том, как это все будет расположено. И у вас будет, если вы соблюдаете размер, у вас будет абсолютное ощущение объема. Но это всего лишь геометрический фокус. Когда вы смотрите на икону, перспективы нет. Почему? А потому что перспектива Джота изобретена в эпоху Возрождения, когда окружающий мир стал представляться как единственно верный. Потому что люди перестали верить в Бога. А что икона возникает, когда эта вера не утрачена? Вот когда перестают люди верить в Бога, то они видят в этом мире Божий мир. Когда люди веруют в Бога, они понимают, что этот мир временный, и что все ждет вечно. Это и есть икона. Это и есть древнерусская письменность. Это не искусство. Древнерусская письменность не развлекает вас. Вы не найдете там таких потрясающих описаний, как у Диккенса, как у Чехова, как у Толстого, у Достоевского, у Гоголя, у Платонова, у Зощенко, всех тех авторов, которые я вам цитировал, удержали, вы не найдете. Да, они там и не нужны. Почему? Потому что, как пишет священник отец Павел Флавенский в своей работе, когда он стал свой вам я называл, у иконы есть обратная перспектива. Точка. Не на полотне, не на внешнем мире. Как делается полотно? Внешняя точка на внешнем мире, и поэтому ощущение объема. А точка здесь, в вашем внутреннем я, в душе. Если вы находитесь в состоянии религиозного исказа, если вы зацепленный человек, если вы верующий человек и пришли в храм молиться, то икона представляет из себя огромнейший сгусток энергии, который приходит из горного мира. И как вот это вот самое, как бы это сказать, да? Увеличительное стекло аккумулирует всю солнечную энергию в одну точку и дается пожар. Вот в эту внутреннюю точку вашего я и направлена вся икона. И дается пожар. И когда вы видите не икону, то вы видите чего? Горний мир. Невидимый мир. Видите вот этим зрением, а не вот этим зрением. Именно по этой причине вы не найдете ни одной картины в мире, которая бы начала бы творить чудеса, исцелять, которая вдруг начала бы исключать миру. А что приносит волхвуя рожденному Христу? Миру, елей и золото. Это три вещи, которые нужны для воцарения Христа. И вот миру будут источать иконы. Непонятно, по какой причине. Это явление никто никогда не разгадает. Именно миру. Вот это масло, которым мазали помазанника Божия. Она будет, эта мера, источать сладчайший запах. И это будет исходить из иконы, намоленной, вступивший в контакт с верующими людьми на протяжении многих поколений. Ничего не будет с искусством никогда. Потому что искусство направлено на этот мир. Икона направлена на другой мир. И икона, как пишет отец Павел Флавенский. Ребятишки, я сейчас у вас разговаривал. Вы что, начали ходить у меня на лекции?
Я выключаю.
Понятно. У меня на прошлое занятие в спальне ручку съел.
А как?
Ну, не знаю как, простите. Но он съел, съел, наверное, он чернил. Дорогие мои, и как, и кого НЛС, или чего еще, решайте до моих лет. Там есть подгузники разные. Меня отвлекают, не жрите мои мозги. Слишком дорогой. И вот древнерусская письменность, я подчеркиваю письменность, непонятно человеку невоцерквленному, человеку неверующему, человеку, который подходит к этому тексту только как к развлечению или как к литературе, то есть как к предмету искусства, там нет искусства. Вот если вы верующий человек, то вы читаете, например, «Житие протопопа Аввакума» им самим написаны, а вы еще не православный, а вы еще старообрядец, для вас это вообще звучит как Библия. И для старообрядца «Житие протопопа Аввакума» это такой текст, что кощунство на нем говорит как о художественном тексте. И когда там описывает он свои страдания. И говорит о том, что как их гонят, одного приюта к другому. И они живут, идут по льду, мороз, а это Сибирь, чтобы вам было понятно. Это 30-градусный мороз норм. С женой, с детьми. И вдруг так случается, что вышли они на лед, и все падают. И они уже обессилили, и встать им нельзя. И вдруг падает, так сказать, протопоп молоком на свою жену. И ей поднять его невозможно. И дети тут жарят. И она в таком отчаянии, что кричит, да коли муки сии терпеть будем. Понимаете, это не художественный текст. И вдруг простое слово протопопа Аввакума, обращенного к своей супруге. До самой смерти, мама. До самой смерти. И ответ. Это не художественный текст. Тут должны быть какие-то вещи, да, сныканье, слезы, парни и прочее. Ничего подобного. Потому что это не художественный текст. Он далек от правды. Это текст, обращенный к вечности. Это уже люди говорят вне времени. Доколе муки терпеть будут, каков крест тебе Господь дал. До самой смерти Маха. До самой смерти. Добро, Петрович, поплетемся. Ну, там диалог на уровне иконы. Понимаете? Силища колоссальное, но ее надо понимать по-другому. Или, например, смотрите, есть в древнерусской литературе такой странный текст. Хождение Богородицы в Ах. С точки зрения литературы написан примитивнейшим образом. Какие-то реплики, какие-то пустые фразы, так же, как икона. Вы смотрите на иконы, кажется, человек не знает анатомии. Нет никаких рельефов мускул, правильно? Нет лица. Все лица одинаковые. А вы что думаете, что увидеть лицо Богородицы или увидеть лицо Христа легко? Да они сияют так, что вы слепнете от их света, потому что это свет божественный. И поэтому, чтобы вы меня слепли, кидали на изображение Богородицы, вам дается только схема лица, только схема Христа Спасителя, чтобы защитить ваш взор, ваш разум от этого божественного сияния. Именно когда апостолы попросили Христа явись нам в силе своей, он сказал, вы готовы увидеть мое сияние? Они сказали, да, и тут же ослепли, когда он явился полной силе своей. Поэтому икона такая схематичная, такая абстрактная, как сказал князь Трубецкой про нее, это какое-то мыслеполагание в красках. Такая символичная, далекая от реальности, далекая от картины, далекая от этого временного пребывания нашего на этой земле. Вам только дается намек, и не более того. Но когда, опять-таки, вы смотрите на ту же самую Троицу Рублева, ну что, сидят какие-то три существа, которые даже не определены по полу, потому что у Бога нет пола. Бог не мужчина, не женщина. Бог вне пола. Бог вне размножения, потому что размножение – грех. И вот сидят какие-то три странных, грубо говоря, андрогина. Непонятно откуда, чего. Такое ощущение, как будто фантастическая живопись. Сидят вокруг чаши и сидят в круговой композиции. А это сидит Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И решает, кто чашу возьмет и возьмет все страдания человеческие. Так это что, картина реальная? Или прозрение в вечность? И что это за драма? Драма на уровне человеческих отношений черевешек, Марья Ивановна. Или это космическая драма, то страдания на себя возьмет. Вот сей чаши, находящиеся. Туда входит все, и ваши личные драмы в том числе. Вот же такой Бог. И вот когда мы читаем, например, в нашей древнерусской литературе «Хождение в Богородице Вас», как в иконе, все очень схематично. Реплики примитивные. Никакого описания природы нет, никакого психологизма нет, ничего нет. Я всегда вспоминаю одну интересную цитату из братьев Карамазовых, когда один из героев говорит, сравнивает «Рождение Богородицы в ад» с великой поэмой «Данте. Божественная комедия». Смотрите, какая божественная комедия у Данте. Он вообще долго об этом говорит. Какой стих. Какая потрясающая бесконечная рифмовка Терцина. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Смотрите, какая страсть утратить правый путь во тьме долины. Каков он был, о как произнесу тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в память несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще, но благо в нем обретше навсегда. Скажу про все, что видел в этой чаще. И Вергилий, который обращается к нему, и говорит, здесь надо, чтобы душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета. И я пошел, и мне была опора в стопе, давящей на земную грудь. И вот герой Достоевского говорит, гениальный поэт, какая потрясающая выразительность, какие метафоры, какая сила. А я читаю безыскусственное «Хождение Богородицы в ад», понимаю, мне просто вещи. Данте кого-то ненавидит, а кого-то любит и возносит добрый предел. Он несет туда, говорит он, в ад, ненависть, свою личную и свою личную любовь. И у него все распределено по его личной симпатии или антипатии. Когда я читаю «Хождение Богородицы в ад», и Данте одним грешникам дает как бы карт-бланш, а других не грешникам ненавидит. Когда я читаю «Хождение Богородицы в ад», я понимаю, что это спускается в ад. Сама любовь, которая любит всех одинаково, независимо от степени греха. Потому что у этого грешника, обреченного на вечное пламя, в вечном аду, нет ничего, кроме этой любви к Богородице. И дальше рассуждает герой Достоевского брата. Ну и что здесь более сильно? Данте. Или вот эта безличность. Простая. Почти икона. Хождение Богородицы в ад. И грешнику говорит, что важнее? Любовь или антипатия Данте? Или это материнская любовь ко всем, независимо от греха, независимо от степени проекта. Вот она, древнерусская письменность, чтобы было понятно. Она вне искусства. Она не нуждается в искусстве. Она предполагает только вашу религиозную встроенность в практике. Все. Как и кончит. Но это не литература. Она не развлекает вас. Романтизм развлекает, литература развлекает. А когда возникает на русской почве литература? В 18 веке на русской почве литература еще не возникает. Почему? Весь 18 век является ученическим в русской истории. Потому что за 75 лет, с 1725 года, нет Петра I и до конца 18 века, всего 70 лет, посчитайте сами, русские писатели должны были научиться преодолеть разрыв в 2500 лет истории западноевропейской культуры, чтобы стать европейской литературной девушкой. 75 лет и 2500. Из этих 75 лет им не до того, чтобы создавать шедевры. Им научиться. Поэтому, ну что там заниматься 18 века, когда это все ученическое литература. Литература попыхала, литература побыстрее. И научились, сволочь, когда начинается 19 век романтизм, да, вдруг возникает самобытная литература. А одна маленькая вещь. Ну и на кой хрен она нам нужна? По одной маленькой причине. Любая общность людей, как и отдельный человек, и отдельный слепой человек, не может существовать без идеального. Человек не может существовать без идеального. Другой вопрос. Что он понимает под идеальным? Если в обществе нет идеального, и оно строится только на материальном, сколько этот наш джедаист вкладывал в это дело? Чтобы не выглядел сюда. Нет общества идеального, нет общества. Все. Заметьте, это идеально есть у индусов, это идеально есть у китайцев, это идеально есть у американцев, как ни странно, у любой другой нормальной цивилизации. Россия могла повторить тот кризис, в котором мы сейчас находимся, 200 лет назад, если бы она на начало 19 века не создала вот это вот идеальное начало в лице русской классической культуры, которая началась с романтизма. Если в прошлый раз я вам говорил об отрицательных сторонах романтизма, вот сейчас посмотрите, мы романтизму обязаны как раз рождением литературы. Своей собственной самобы. А кого причины были? А спасибо надо сказать Екатерине II, которая в середине всего ближе к концу 18 века выпустила так называемую жалованную грамоту дворянства, в соответствии с которой дворяне перестали ходить на государственную и военную службу. И освободили от службы, и этот человек мог на самом деле всю жизнь вместе ничего. В этом абсолютном безделье погибло немало людей. На дуэли, проиграло в карты, спилось и прочее, прочее. Но часть из них превратилась в этих самых русских интеллигентов, аристократов, которые дали русскую культуру. Все, чем они занимались, читали. Больше ничем они не занимались. Читали книжки, путешествовали. Но именно они, вот эти странные безумцы праздные, и создали то, что и позволило России еще на этой энергетике существовать 200 лет. Сейчас уже это время. Сейчас этот ресурс исчез. Сейчас наши люди, которые отвечают за нашу Россию, насколько пусты, безграмотны, примитивны, ничего не предложено. Вы это сами знаете. У нас кризис один. У нас кризис всего. Власть, а не финансовый. В стране, где добывают каждый день килограмм золота, каждый день алмазы, финансового кризиса не должно быть. Если бы эта страна представляла себе некий единый организм, живущий по идеальному, а не по лоховскому и воровскому началу, мы загнали эшелон золота, загнали эшелон алмазов или вагон алмазов, и мы наш доллар, то есть произведем рубль, вы где вот свой евро. Но это никто никогда не сделает. Это никому не выгодно. Раз не выгодно, никто не сделает. А мы живем по выгоде, а не по идеальному началу. А эти вещи надо делать вне выгоды. Ради спасения. Вот и все. Но для той ситуации, о которой он говорит, это была страна идеалистов. Вот эти самые аристократы, это были идеалисты. А представьте себе вот сейчас современную ситуацию, когда человек, имеющий несколько тысяч крепостных, но это миллионер, миллиардер, это олигарх. Идет на Сенатскую площадь. Ради чего? Ради того, чтобы его отправили на кассу. То есть сам рубит суп, на котором сидит. Он упакован, у него все в порядке. Он миллионер, миллиардер, чего угодно. Он свободный человек. Он богат так, как мало кто. Он совершает идеалистический поступок, направлен на себе во вред. Ради какой-то идеальной цели. Вот. Вы можете себе представить? Не целую плеяду декабристов, а хоть одного сидят человека. Вот придет Лужков на Красную площадь и скажет, народ православный, забирай всю награду для тебя. Отдавай все. А ты, Батурина, пошла к черту, тоже отдавай все. Грабили мы вас. Вот. Он еще еще бабушки 90-летние, у лесники на морозы ездят. Но у него много домов, а это дедушка ему еще нет. Он пендера нищему даст, заберет к нему мелочи. Благородный наш идеалист. И вы думаете, там он один такой, там и все такие, там были идеалисты. Нет идеального начала. Страна обычно она вся. Нет идеального, вся. Это закон, никуда не денешься. И вот мы начинаем изучение литературы именно вот с этого момента, когда рождается целое поколение неборных дворян, аристократов, интеллигентов, которые живут какими-то странными химерами, читают книжки, часть из них спивается, часть из них погибает на дуэли, часть из них погибает в сибирских рудниках, а часть остается сидеть за письменным столом и создавать великую литературу. Непонятно ради чего. Ради самой литературы. Но благодаря энергетике этих людей Россия просуществует еще 30 лет. Именно по энергетике этих людей, заметьте, Россию как культурную державу еще принимают на Западе. Считают, что все классическая русская культура – это все. Несмотря на что. И Достоевского читают, и Чехова читают, и Толстого читают, и ставят, и фильмы, и спектакли, и чего угодно. И Мусоргского слушают, и Чайковский – один из самых популярных композиторов. И Мусоргского воспринимаем как авангард, а что действительно авангард. Я не забуду, когда 30 лет назад в роковой культуре была мода переделывать классику. И одна из любимых тем была картинки с выставкой Мусоргского. Причем так переделывали, я слышу. Как авангард. Это все вот русская культура. Пьяники Мусоргский, в сумасшедшем доме по пьянике, писал свои тексты. Да. Ну ладно, трупа зовет. Вот я объяснил только, почему мы занимаемся только романтизмом. Понятно? Все.